Издательство «Эксмо». Альтернативная «Российская империя». Комплект из трех книг.
Виктор Дашкевич. Граф Аверин. Колдун Российской империи. Часть первая. Демон из картонной коробки. Глава первая.
Так в котором часу, вы говорите, пропал?
Аверин указал рукой на фото.
Гермес Аверин терпеть не мог моду.
Нет, не всякие странные выверты с одеждой, которые во все времена так любит молодежь. Он и сам в юности был тем еще щеголем.
А разные модные поветрия, которыми периодически увлекался так называемый высший свет.
Да что там увлекался? Серьезные и умные вроде бы люди, политики, крупные промышленники и даже священнослужители натурально с ума сходили и словно пытались перещеголять остальных своим безумием. Аверин сам пал жертвой такого поветрия. В те годы свет увлекся Древней Грецией. Сейчас об этом напоминали статуи богов и амфитеатр в саду родового поместья и совершенно нелепое его имя. Если верить истории, это была не первая в Российской империи греческая волна, да и среди старшего поколения хватало Платонов, Аристархов и прочего. К тому же многие привычные имена имели греческое происхождение, но Гермес — это перебор. Кто из родителей, а главное, зачем додумался так назвать ребенка, он не знал. Мать с отцом погибли, когда он был совсем маленьким. Их с братом воспитывала бабушка, и в детстве мальчика все звали Гера. И только впервые столкнувшись с официальными документами, он узнал, что следует писать в строке имя. Но все могло быть хуже. Например, его могли назвать Гераклом. Или как брата, который на поверку оказался не Василием, а Вазилисом. Бабушка на все расспросы только разводила руками, а потом и вовсе ушла в заладожский скит. Фамильяр анонимус, див первого класса, выглядевший как холеный викторианский дворецкий, света на эту историю тоже не пролил. Гэри даже казалось, что разговаривать с младшим ненаследным отпрыском ниже достоинства семейного фамильяра. А со временем выяснилось, что страсть к необычным именам не самая большая проблема в семействе Авериных. Желание бабушки устраивать личную жизнь мальчиков согласно своим вкусам, изрядно отдающим средневековьем, оказалось хуже самых заковыристых имен. Брат пошел на поводу, а 18-летний Гера отказался категорически. Впрочем, Аверин вспоминать эту историю не любил, бывать в поместье родни тоже, и совершенно не скучал по античным статуям. Сейчас все повально увлеклись Китаем. Аверин поднес к губам чайную чашку, которая воняла хуже, чем портянки денщика, и постарался выдавить из себя улыбку, чтобы хоть как-то замаскировать гримасу отвращения. Мальчишке на фотографии, лежащей на столе, было лет 13. Обычный полароидный снимок, на нем тоже вполне обычный, тощий, похожий на мать подросток. Или необычный.
Игорь Евдокимов. Тайный архив Корсакова. Оккультный детектив. Часть первая. Дело о проклятых портретах. Один. 21 июля 1880 года. Ночь. Борт парохода «Княжич». Верховье Камы.
Разверзлись есе источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей.
Бубнящий голос набожного старика оторвал Владимира Корсакова от размышлений. Молодой человек недовольно посмотрел на причитающего соседа по каюте, взял плащ и вышел на палубу. Приходилось признать, что причины для молитв у старика имелись. Необычайный ливень накрыл пароходик вскоре после отхода из Перми, и непогода лишь усиливалась по пути на север. Стихия налетела в один миг, не успела команда и глазом моргнуть. Корсакову оставалось только проклинать свою судьбу, ведь княжич он выбрал самостоятельно. Не только потому, что пароход направлялся на север, туда, куда вел его остывающий след человека, за которым он охотился. Нет, княжич вселял уверенность. Двухпалубный колесный пароход американской системы с каютами третьего и второго классов. Владимир предпочел бы первый, но выбирать не приходилось. Так он и получил беспокойного соседа. Стоило налететь первым волнам, как старик изменился в лице и принялся бормотать молитвы с расторопностью старообрядческого начетчика. Стоит ли говорить, что после целого дня, проведенного в заперти с таким субъектом, Корсакову отчаянно требовался свежий воздух, пусть и сопровождаемый порывами ветра с непрестанным ливнем. Крепкое и ладное судно товарищества братьев Каменских бросало на волнах словно бумажный кораблик. Корсакову пришлось схватиться за перила, чтобы не перелететь через них и не сгинуть в бушующих водах Камы. Стоило ладоням коснуться деревянных поручней, как в глазах помутилось, и он увидел. Та же палуба, тот же пароход. Погожий летний день. Человек, глазами которого Корсаков смотрит на мир, бегло окидывает взглядом свое отражение в блестящем на солнце иллюминаторе. Он не похож на Владимира, незнакомец чрезвычайно высок и красив особенной дьявольской красотой. Щегольской темный сюртук облегает фигуру, а бороду и длинные, черные, как смоль, кудрявые волосы легонько треплет ветер. Человек переводит взгляд с иллюминатора на нос корабля. Там, впереди, среди заросших густым лесом холмов, приютился городок, упрямо карабкающийся вверх по отвесным скалам. Над городом нависает утес, увенчанный исполинскими валунами и старой деревянной церковью. Немногочисленным пассажирам, вышедшим на палубу, неведомо то, что открылось незнакомцу. Камни говорят с ним, манят его. Повинуясь минутному импульсу, человек в черном сюртуке решает, он должен сойти на берег. Тимур Суворкин. Ариадна Стим. Механический гений сыска. Пролог. Допросная полнилась запахом крови и железа. Тело убитого дознавателя уже накрыли брезентом, но меня все равно передернуло от того, что я увидел внутри. Кровь всюду. На полу, на сводах потолка, на беленом кирпиче стен, выщербленном чудовищными ударами стальных лезвий. Рядом с зарешеченным окном отпечаток пятерни. Точно убитый жандарм в последний миг рванулся туда, надеясь докричаться до помощи. Сопровождающий меня полковник не проронил ни слова, лишь жестом подозвал к окну, указывая наружу. Я всмотрелся во мрак внутреннего двора. То, что расправилось с дознавателем, было сейчас там. Глаза невысокой фигуры горели синим неживым светом. Запертая во дворе колодце, отсеченная от свободы стальными дверьми, она с загнанным зверем стояла в углу, уже утратив надежду вырваться. Дверь в допросную распахнулась, и появившийся человек в расшитом мундире что-то быстро зашептал полковнику, но тот прервал вошедшего резким движением.
«Вам надо? Вы и делайте. Хотите брать живой? Отправляйте своих людей. Я туда никого не пошлю. Увольте».
Полковник искоса посмотрел в коридор, где все еще лежали разбитые револьверные винтовки и окровавленный, вскрытый чудовищным ударом лезвий, стальной жандармский нагрудник. Будто услышав наши голоса, стоящая во дворе фигура рывком повернулась к нам. Холод светящихся синих глаз пронзил темноту, и я почувствовал, что она внимательно, тщательно запоминая, рассматривает нас. В то же мгновение полковник оттащил меня от окна, словно не был уверен в прочности решеток.
«Почему вы дали мне это увидеть?» — наконец сумел спросить я.
Жандарм с сочувствием посмотрел на меня.
«Я семье твоей, Виктор, многим обязан. Очень многим. Поэтому возвращаю долг. Я зачем тебе сказал приехать?» «Чтобы ты своими глазами посмотрел. Ты же знаешь, что в следующем году уже сыскному отделению с этой тварью столкнуться придется. Вам, понимаешь? А у тебя образование какое? Духовно-механическое училище же. Ты понимаешь, что тебя могут заставить заниматься ею? Вот как его».
Полковник кивнул на мертвого дознавателя.
«Виктор, прошу, как только узнаешь, что оно появится в сыскном отделении, найди любой предлог, но уезжай из столицы. Отпуск, болезнь, увечья себе нанеси, что угодно, но уезжай. Ты же не хочешь, как он, закончить?»
Конец фразы потонул в лязге железа. Ворота внутреннего двора распахнулись, и туда повалили люди в черных кирасах. Ярко вспыхнул синий свет глаз. Фигура отшатнулась в угол, прижимаясь спиной к стене, но стоило вошедшим приблизиться вплотную, как она, развернувшейся пружиной, рванулась вперед. Раздались выстрелы, крики, скрежет металла, тяжелые удары лезвий по мясу и хлопки шоковых разрядников. Полковника передернуло.
«Помни, Виктор, год он быстро пролетит. Очень быстро. Работай, поднакопи денег, а потом... беги из столицы, куда угодно беги, но только от этого подальше».